Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы, и программу со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Потрясающий летний день, и мы, как обычно, в прямом эфире для вас.
Да, мы в прямом эфире, поэтому смс номер 8-925-48-94-8 или телеграм говорит о Москобот. Сегодня мы замахнулись, ну, практически как в известном фильме, а не замахнуться ли нам на... В общем, замахнулись мы на серьезную тему. Не знаю, получится ли все-таки ее раскрыть. Тем не менее, я вот озаглавил так. Зачем нам нужна математика? И пригласили в гости настоящего математика, да еще какого.
Давай представим, да, нашего гостя.
Александр Игоревич Буфетов, доктор физико-математических наук, профессор РАН, ведущий научный сотрудник Математического института имени Стеклова и ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича. Александр Игоревич, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что вы пришли к нам сегодня в эфир. Мы с Андреем знаем, что у нас есть небольшая перед эфиром, да, небольшой повод. И хотели бы пару слов вам сразу предоставить.
Да, спасибо большое. Да, небольшой повод – это день рождения моего папы. И я пользуюсь этим случаем, чтобы поздравить моего дорогого папу, физика Игоря Алексеевича Буфетова, с днем рождения. Вы знаете, вот присутствие отца, и тем более отца ученого, это вообще очень важно. Тут, я думаю, понятно без объяснений. А и вот я был, можно сказать, избалован отцовским вниманием. Папа водил меня в бассейн, мне было очень трудно учиться плавать, в библиотеку. Учил меня выжигать и выпиливать неудачно. Учил меня немецкому языку. Вот все-все-все. Я всегда об этом помню. Папа, дорогой, с днем рождения.
Поздравляем.
Тоже. Мы присоединяемся. Да. Мне кажется, это очень здорово, когда есть такая вот династия. То есть не важно, кто чем занимается, важно, что...
Преемственность какая-то.
Да, все-таки, мне кажется, если вот, допустим, родители вовлечены как-то в научный круг, в общем, это хорошо.
Формируется мировоззрение определенное, в том числе. Мы, кстати, об этом тоже сегодня, наверное, поговорим, коснемся этого, потому что у нас с Андреем было в планах как раз задать вам несколько вопросов по поводу преемственности, в том числе образования математического, которое сейчас, ну, и в мире, и в России, нам эта тема тоже очень интересна. Ну, давайте начнем с математики, да, Андрей? Как-то вот надо с чего-то нам начать, потому что вопросов у нас очень много заготовлено, и они касаются, пожалуй, всего, и разных сфер нашей жизни, и образования, и даже Древней Греции.
Да? Ну, конечно, как колыбели современной математики, конечно.
Но давайте, прежде чем вот мы про историю математики поговорим вообще, как мы начинаем знакомиться, где мы знакомимся с математикой, это же в школе происходит.
Ну, я думаю, с математикой мы начинаем знакомиться даже как только рождаемся, ведь есть же опыты, они неоднократно описаны, что вот новорожденному показывают шарик, вот он реагирует, показывают два шарика, он реагирует на изменения, показывают три шарика, он реагирует на изменения, а показывают четыре шарика, уже не реагирует, и что вот... Двойственное число, по-русски мы говорим один человек, два человека, три человека, но уже пять человек. Вот это самое очень древнее двойственное число, присутствующее как раз в греческом, в арабском, например, и в русском. Это пример того, что думать о числительных, думать о числах, это вообще очень трудно. Я говорю по-французски. По-французски, как известно, трудная система числительных, 96 по-французски звучит 80 и 16. И дело в том, что, или даже лучше сказать, звучит 4×20 и 16. И вот записать с диктовки французский номер телефонный, они его обычно диктуют не как мы, тремя цифрами, а двумя, там 25, 14, 17 и так далее, это было мне трудно, хотя как, вот записать текстовое сообщение не было бы никакой проблемы, но вот именно числить вот этот поток числительных, мне надо было вот очень сосредоточиться, потому что числительные где-то очень глубоко сидят у человека и сильно связаны с языком.
Да.
И, да, конечно.
А мы вот, наверное, об этом даже тоже никогда не говорили, не касались этой темы.
Конечно, да. И как бы вот поэтому я думаю, что математика начинается в нашей жизни вместе с самой жизнью.
Отличный тезис. Это звучит как, ну, да, мы хотели про школу, но начали с рождения. А что со школой сейчас у нас? Как дела обстоят?
Да, действительно, вот в России есть такое чудо, которого, наверное, можно сказать, что нету нигде в мире. Ну, может быть, что-то похожее есть во Франции, но оно структурировано совершенно иначе. Кажется, русский опыт с не совсем понятной мне степенью успеха пытались перенести на израильскую почву. Кажется, в Соединенных Штатах точно никакого успеха на этом пути не достигли. Но в России вот есть эта уникальная система, система математических школ. Угу. Математических школ. Я затрудняюсь точно сказать, когда она зародилась, вот эти старые школы, 444-я, 7-я, я тут не очень хорошо знаю историю, и, но вот вторую школу принято говорить, что она основана после разговора двух совершенно замечательных людей, Израиля Моисеевича Гельфанда и Владимира Федоровича Овчинникова, я лично знал обоих, и... Вот эта традиция математической школы, при этом одновременно появились интернаты в Новосибирске, его основал Лаврентьев, а в Москве Андрей Николаевич Колмогоров.
Это какие годы у нас получаются?
Это самое начало 60-х, угу. Конец 50-х, начало 60-х, это как раз вот оттепель. И это совершенно новое и уникальное явление русской жизни, вот, школы, где учат математики, но на самом деле далеко не только математики, во второй школе работали знаменитые филологи, Якобсон, Раскольников, и вот это такой отдельный мир, вот можно подумать про кадетский монастырь Лескова, отдельный, совершенно особенный мир, и, собственно, вторая школа, как и Лесковский кадетский монастырь, в Советском Союзе подвергалась, как известно, преследованию, она была в какой-то момент разогнана, а потом, в самом начале 90-х, у второй школы произошло возрождение, которое связано с таким замечательным человеком, Сергеем Алексеевичем Гордюниным, моим учителем покойным, и вот это, как сказать, через некоторое время Владимир Федорович вернулся и снова стал директором, и до своей недавней смерти занимал этот пост. И как-то вот этот такой рост математических школ, сейчас конкурсы, кажется, только в ГИТИС. В ГИТИС конкурс, там 300 человек на место, а в математической школе всего 100. Так что вот меньше, чем в ГИТИС, но если вынести за скобки ГИТИС, то больше, чем куда бы то ни было, конкурсы в математические школы.
Александр Юрьевич. Да-да, Андрей. Да-да. Да.
Получается, что дети очень хотят быть...
Дети очень хотят, родители очень хотят. Хотят учиться, конечно, да. Это так.
А я, знаете, про что подумала? Вы когда стали говорить «традиция математических школ», я сама закончила математическую школу, я так понимаю, Андрей,
а какую?
Андрей, ты тоже закончил, да, математическую лицей, да?
Ну, у меня, так как я это был далеко от Москвы, да, то наш гость наверняка это не знает, да.
Ну, грубо говоря, мы все равно, да, с Андреем как бы в неких специализированных, да, в таком смысле, школах учились. Но когда вы начали говорить, я подумала, что математических школ в смысле традиции, ну, школа, как, знаете, говорят там, школа того-то, школа этого, там, школа художника, школа такого-то, я имею в виду, что как сообщество, некая школа. Ну, в таком более обобщенном смысле. Но
я не думаю, как школа Станиславского, я не думаю, что математические школы представляют какую-то персонализированную традицию. Действительно, в московской математике, ну, собственно, в русской математике, есть фигура такого невероятного масштаба, 20 век, дал России математика, которая появляется раз в тысячелетие, это Андрей Николаевич Колмогоров, который может стать рядом с Эйлером и там, с Архимедом и с кем угодно, но я не думаю... Он, конечно, занимался школьным образованием, но я не думаю, нет. Скорее, мне кажется, это некоторое свойство общества, это некоторый способ образованного класса передавать свои знания. Я не думаю, что я не вижу здесь в московских математических школах какого-то особенного личного отпечатка.
Вы спросили, какую школу я закончила? 3/4, не поверите.
А, как раз, ну 3/4, конечно, я часто прохожу, когда гуляю в Измайловском парке, прохожу мимо 3/4, почему же я охотно верю? 3/4 это школа как раз особенно заточенная на традиции, вот особенно знаменитая именно своим вниманием к традициям, но, к сожалению, я думаю, что вы первая выпускница математического класса из ЧЧЧ, кого я знаю.
Да вы что?
Да.
Поговорим об этом.
Да.
Потом. Вера, а ты знаешь, что Израиль Моисеевич Гельфанд, тоже наш великий соотечественник, это дедушка Михаила Сергеевича
Гельфанда? Да, да,
ну, конечно, да.
Михаил Сергеевич был первым гостем в нашей передаче, когда мы с Андреем вот это только начинали делать, и для нас была большая...
9,5 лет назад.
Да, для нас была большая честь, что он как бы стал нашим первым гостем. И, конечно, да, Андрей, я знаю, я помню, мы с тобой даже это обсуждали.
Ну хорошо, давайте, может быть, все-таки поговорим, ну, вернемся прям непосредственно в школу. Вот. Кстати, могу еще накинуть такой факт интересный,
давай,
любопытный. Я несколько месяцев назад наткнулся на опрос ВЦИОМа, да, Всероссийского центра изучения общественного мнения, и там спрашивали, какие предметы для вас в школе были самыми нелюбимыми? Как вы думаете, кстати, какой был предмет на первом?
Ну, математика, конечно.
Нет, при всем уважении, я понимаю, что, конечно, каждому специалисту нравится своя область, но химия, да. Вот химия самый нелюбимый.
Самый нелюбимый у всех.
Топ of the top. Да, но в тройку входит и математика.
Ну еще бы. Ну, конечно, когда в поезде сидит компания, и каждый вот чем ты занимаешься, там, я не знаю, у меня свой бизнес по там продаже автомобилей, у меня там что-то еще, я-то в гостинице работаю, а ты чем занимаешься? А я математик. Тут я же математик. Вот мгновенный ответ. Я терпеть не мог математику в школе. Так что это, конечно.
Когда мы говорим с Верой, что мы химики, абсолютно та же реакция.
Такая же реакция. Ну, давайте вернемся. Да, вот и почему?
Да.
С чем связано?
На этот вопрос ответить, к сожалению, легко. Дело в том, что учить математике, я думаю, что здесь как раз именно хорошо сравнить с обучением чему-то вроде актерского мастерства. Действительно, математика – это традиция, которая передается, математиков самоучек почти нету, и за это, и буквально единичными исключениями в многотысячелетней истории нашей науки, у каждого крупного математика крупный учитель. Угу. Вот могут сказать, а вот Лобачевский, только что открыли Казанский университет, и появился Лобачевский. Какой? Но между тем его учил такой замечательный математик Бартельс, который был вообще учителем Гаусса. Угу. То есть, на самом деле, императорское правительство, открывая университет в Казани, в таком восточном форпосте империи, пригласило туда самых выдающихся европейских специалистов, и Лобачевский получил в университете, открытом буквально вчера, он получил образование, абсолютно сопоставимое с образованием в хорошем, солидном европейском центре. Угу. И вот математика — это традиция, это обучение, но в нашей стране 140 миллионов человек, все они ходят в школу, все 10 лет учат математике, и должны быть подготовлены миллионы учителей математики. А кто их будет готовить? Вот я в детстве читал книгу, учебник для педагогических институтов по математической специальности. И в этой книге было, например, изложение теории Галуа. Теория Галуа достаточно недавняя математическая область, и теория Галуа отвечает, например, на вопрос, почему нельзя разделить угол на три части. Все в школе проходят задачу, что вот есть угол, и надо его разделить на две части бисектрисой, а на три, говорит учитель, нельзя. Так вот, идея советских авторов учебника была в том, чтобы учитель понимал, почему же нельзя разделить угол на три части, что когда вот Ванечка останется после урока и будет делить, чтобы он мог ему ответить, хотя бы в общих чертах попытаться объяснить, почему это невозможно. А для этого нужно, чтобы он сам это понимал. Но я боюсь, что если сейчас взять учителей математики нашего бескрайнего отечества и начать их спрашивать, почему нельзя разделить угол на три части, то я слишком хорошо знаю, что из этого получится. И вот в этом проблема. Нужно учить учителей, чтобы учить детей, нужно сперва учить учителей. И как раз этим пытался заниматься Андрей Николаевич Колмогоров, и на этом пути потерпел полное сокрушительное поражение, и закончившееся его академической казнью. И вот эта проблема математики не может научить человек, который сам ее не знает. А где же взять в России, мы говорим о сотнях тысяч, несколько сотен тысяч людей, так вот, но этим надо заниматься, И вот в этом и состоит затруднение.
Понятно.
Ага, то есть просто как бы в идеале, чтобы у каждого преподавателя математики в каком-то региональном педагогическом вузе был бы хороший учитель в университете.
Ну, конечно, да,
или
это абсолютно необходимо.
Повышать уровень, куда-то вот их собирать.
Не надо думать, что это какой-то идеал, как платоновский свет на выходе из пещеры. В Италии посмотрите программы итальянских... Дело в том, что в Италии, я замечу, и, может быть, это разумно, в Италии нету специальных педагогических институтов. Будущий учитель учится в университете. Соответственно, будущий учитель математики учится на математическом факультете. Как мне говорили, собственно, и Мехмат преследовал такую же цель. На Мехмате 400 студентов, но 400 творчески работающих математиков в год во всем мире, может быть, есть. Что же там, допустим, с курса, даже если говорить о каких-то очень ярких курсах, в самый период рассвета советской математики, ну, может быть, 10 математиков-исследователей. Ну, а остальные 390, куда? Что? Так остальные, предполагалось, и будут работать учителями, педагогами. И если и был такой замысел, то сейчас, конечно, в России ничего подобного нет. Я не знаю лично ни одного выпускника Мехмата, который работает в школе. Вот одного знал, но он недавно из школы ушел. И напротив того, в Италии эта схема реализована, и они учат серьезные, они проходят серьезный курс высшей математики, а помимо того, серьезный курс истории математики.
Вот это интересный момент.
Истории математики.
Мы, кстати, про это тоже хотели поговорить. Вот заранее с гостем, так сказать, обсуждали, какие аспекты важны. И вот решили включить в тему сегодняшней передачи, нужно ли вот говорить об истории математики. Вот мне кажется, мы сейчас как раз можем туда органически перейти.
Я надеюсь, мне говорили, что слушатели участвуют в нашей беседе, и я очень жду. Я получаю самые разные, задаю этот вопрос разным знакомым и получаю самые разные ответы, и буду очень благодарен за какие-то мысли слушателей. Опять-таки, чтобы задать вопрос максимально точно. Если открыть итальянские министерские программы по математике, официальный документ министерства, то там написано: учащийся на выходе из школы, я примерно по памяти говорю, но, как мне кажется, достаточно точно, учащийся на выходе из школы должен представлять себе основные этапы исторического развития основных математических понятий. Я думаю, не нужно доказывать, что в России ничего подобного нет, что там, скажем, очень интересную глубокую эволюцию понятия интеграл, очень интересно, сколько школьных учителей России могут хотя бы в самых общих чертах описать. А кроме того, вот спросите вашего 20-летнего друга, просто попросите, назови образованного человека, но, допустим, не математика, скажем, химика, попросите назвать математиков, вот, особенно русских математиков, чрезвычайно поучительно, попросите назвать математиков, вот, пожалуйста, назовите мне несколько имен математиков.
Ну, там будет стандартно Лобачевский, Колмогоров.
Колмогорова не будет, во всяком случае, по моему опыту, не будет, имя Колмогорова совершенно не знает сегодняшний 20-летний образованный москвич, не связанный с математикой профессионально, что в первую очередь очень грустно, но мой опыт здесь совершенно однозначен. Не знает.
Софья Ковалевская, может быть,
даже в метро мелькала, 175 лет в этом году.
Да.
Софья Ковалевская, может быть, несколько в большей степени. Лобачевский тоже так как-то очень, так это, слабо. Так что в первом приближении просто вообще не знает. Или попробуйте спросить, кто жил раньше, Фалес или Архимед.
Слушайте, ну давайте сейчас вот у слушателей зададим...
У слушателей давайте спросим.
Да, зададим вопрос. Во-первых, дорогие слушатели, напишите, пожалуйста, фамилии российских, русских, да, давайте так, русских математиков,
русских, да,
которых вы знаете или проходили в школе, или вам кто-то рассказал.
Не подглядывая, легко.
Вот, да. И написать нам можно... Андрей, куда нам можно написать?
СМС номер 8-925-48-94-8 или Telegram говорит о Москобот. Вообще можете нам излить душу, потому что сегодняшняя наша передача именно для этого. И такая, знаете, летняя
по математике, да, такая.
Да. Вот если вам не нравилась математика, или наоборот, это ваш был любимый предмет, можете честно нам написать. И нам, мы будем очень признательны, мы обязательно прочитаем это в эфире и поделимся с нашим гостем, ему, наверное, тоже это было бы интересно.
Мне нравится ваше слово «излить душу», потому что математика, осмелюсь сказать, в отличие от химии, математика затрагивает человеческую душу целиком, как-то вот предмет математики — человеческий разум, и, как сказать, все аспекты человеческой души вовлечены в математическое творчество.
А вот, кстати, один из наших слушателей уже прокомментировал, вот он уже два комментария оставил, слушатель 24. Четвертый сначала написал, что математика – это игры разума, а играть надо хотеть и уметь. И второй его комментарий. Математика – это особый склад ума, математика – самый красивый вид умственной деятельности, и это главная наука. Вот такие у нас слушатели.
Но то, что математика – главная наука, это точно, а то, что математика – особый склад ума, это я совершенно… Вот вы знаете, совершенно я не согласен. Вы знаете… есть легенда, мой папа и моя мама тоже заканчивал физтех, и физтех имеет, Московский физико-технический институт имеет свой богатый фольклор. И в частности, вот одна из легенд физтеховских, что вот лектор по математическому анализу начинает лекцию словами: «Медведя можно научить танцевать, а вас можно научить интегрировать». И вот мой учитель театра, Флоран Масс, говорил: каждый может играть на сцене, каждый может играть на сцене. Понимаете, в балете не каждый может танцевать. Ну, на музыкальном инструменте играть на скрипке может не каждый. Но вот абсолютно, вот мой учитель, он так говорит: каждый может играть на сцене. Просто нужно, конечно, не каждый может играть любую роль, это понятно. Но вот надо просто много работать. Много работы ты можешь... Вот абсолютно то же самое в математике. Никаких вот этих разговоров о математической способности, никаких... Ну, то есть, если бы нужны были математические способности, то, как сказать, конечно, есть, это правда. Я встречал математиков, у которых вот явно есть такой вот какой-то особенный дар. Но я очень много встречал математиков, и у которых... ничего подобного не наблюдается, и первый из них — это я сам. Как-то никакого такого особенного вот дара я в себе не вижу, вот надо просто работать, и будет получаться. И, как сказать, вот разговор про особый склад ума, мне кажется, это просто вообще не про то. Надо работать, и будет получаться.
Хороший тезис.
Кстати, у нас не так много времени
до перерыва,
да. Можно я тоже немножко выскажусь? Вот. Дело в том, что у меня был такой опыт в жизни. Я преподавал так называемые численные методы в химии.
Это очень трудно, я думаю.
А я, кстати, училась.
Я думаю, что это просто
когда
очень
Андрей
трудно.
Преподавал, я была на первом курсе.
Вот. Это было в течение 7 лет. И это было в Московском государственном университете на химическом факультете и в нескольких филиалах в других странах Московского университета. Вот. И я хочу сказать, что ко мне приходили бывшие школьники. Этот предмет у нас проходится на первом курсе. И приходили школьники не только из России, но там, допустим, из Азербайджана. И вот, к сожалению, совершенно подтверждаю слова нашего гостя, одна из наших первых задач была очень простая — численный расчет интеграла. Ну, как
ну, это не очень простая задача, это такая... Это,
ну, не очень.
Помните,
не очень
как
простая.
В Анне Карениной на Анне было очень простое платье, и там Китти сразу поняла, какой ценой достается эта простота.
Да, но тем не менее, вот было понятно совершенно, что в школе бывшим школьникам им не дали понимания, не понимают, что это площадь там трапеции своеобразной. Ну, в общем, короче говоря...
Так, нам надо уходить на новости.
Да, очень было с этим плохо. Давайте вернемся к этому разговору после новостей.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» — программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. И программу, как обычно, со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Привет, Андрей. Всем добрый день. Еще раз здравствуйте.
Мы просили наших слушателей излить душу, они с удовольствием сделали. Вот, например, Оксана А. пишет: «Мне и моему мозгу было непонятно, зачем интеграл для менеджера. Математику не сдала». А наш слушатель Николай говорит, пишет: «Чебышев, Перельман». Ну, Перельмана, кстати, тоже многие назовут, да. Но это не история математики, это современность, это наш современник. А Чебышев, ну да, пожалуй, это хорошее.
Чебышев замечательный математик, да, конечно, да, Чебышев есть лаборатория Чебышева в Санкт-Петербурге, конечно, Перельмана я видел, хотя не разговаривал с ним, но Перельман действительно, Перельман наш современник, и это, знаете, очень, конечно, очень хорошо, действительно, его имя называют это так. А что касается интегралов для менеджера, то вот как раз я хотел бы зацепиться за слова Андрея, которые он сказал прямо перед паузой, про то, что не дали понимания. Вот это понимание, может быть, менеджеру Оксане будет приятно слышать, что Павел Сергеевич Александров, знаменитый математик и президент Московского математического общества на протяжении многих лет, как-то сказал: вот я в своей жизни не посчитал ни одного интеграла. Поэтому дело, надо сказать, что я тут сразу скажу, что я тут с Павлом Сергеевичем совершенно не согласен, и мне ближе мысль Ландау, который говорил: зачем мне, что молодой математик может возвышенно рассуждать об отвлеченных предметах. Вот может он вычет посчитать, да или нет? Вот я в этой дискуссии на стороне Ландау, но, значит, Оксана может найти утешение в том, что на ее стороне президент Московского математического общества Павел Сергеевич Александров. Математика не о счете интегралов, а о понимании. Вот это понимание, которое невозможно, ну, точно так же, как мы видим вот на сцене великого актера и человека, который в первый раз вышел на сцену, мы сразу увидим разницу. Но если попытаться объяснить, вот один человек понимает сценическое искусство, а другой нет. Но если попытаться объяснить, в чем это состоит, ну, они двигаются, говорят, двигают руками, как бы никаких там, в балете можно объяснить, что кто правильно стоит, кто правильно выполнил прыжок, кто неправильно. Но вот что такое понимание математики, я не берусь формализовать. Но, тем не менее, вот это понимание, в этом состоит цель, и, как думаю я, это понимание невозможно без обращения к истории нашей науки.
Видите, у Оксаны травма, ну, и простите, Оксана, я такую формулировку от себя додумал про травму, но так фигурально выражаясь, она дописала: так меня отчислили из института из-за того, что интеграл не сдала.
Так Воеводского филсус-лауреата тоже отчислили, можно, ничего себе травма. Оксана, вы в прекрасной компании, Скрябина из консерватории выгнали, Воеводский недавно умерший, один из самых знаменитых математиков современности, его отчислили из института.
Оксана, мы вас уверяем, что вам срочно нужно...
Понимание математики в ее историческом контексте.
Очень многие технологические предприниматели, создатели фирм, которые мы все знаем, и техникой, которой мы пользуемся, либо очистили, либо они сами ушли. Сергей пишет: Эйлер, он же вроде в России работал.
Эйлер, конечно, работал в России, он не сформировался в России, потому что он приехал в Россию уже... Он очень многому научился у Бернулли в Швейцарии. Но, то есть, он приехал уже, можно сказать, в высокой степени сформированным математиком. Но, безусловно, свои главные результаты Эйлер получил в Санкт-Петербурге. И в Санкт-Петербурге, особенно у Эйлера было два санкт-петербургских периода, первый и второй, а в промежутке было такое интермеццо в Берлине, когда в России началась политическая турбулентность, он уехал, а потом опять вернулся. И так вот, особенно во втором, Эйлер был таким национальным достоянием. Императрица и президент Академии наук графиня Дашкова, они очень благоволили Эйлеру. И, конечно, Эйлер — это слава русской математики. К сожалению, Эйлер не создал школы. У него были замечательные ученики, и, в частности, один из его учеников, Румовский, как раз основатель Казанского университета, в котором учился Лобачевский. Но учеников, внесших... вклад в, собственно, в математику, доказавших теоремы, у Эйлера скорее нет. И в этом смысле как раз основополагающая фигура — это Чебышев. Вот Чебышев создал замечательную школу. Вообще вот математика, она именно существует вот в этих координатах традиции и школы. Школы и традиции. И как она передается вот... передается от поколения в поколение. И, конечно, еще раз скажу, начинаем мы это с греками. Вот как бы греки, и здесь тоже, разрешите, я хвалил свою школу, а сейчас немножко поругаю.
Давайте.
Вот чего совсем не было в моей прекрасной школе.
Так, и... а вы учились?
Во второй школе.
В лицее
вторая школа, да. Но вот название лицей, очень интересно, кстати, кто из школьников, из второшкольников сегодня может правильно сказать, что такое лицей, что это происходит от слова «волк» от храма Аполлона Волчьего, Ликея. Но так или иначе, вот лицей на этом кончается, слово, вывеска лицей на этом кончается, во всяком случае, в мое время кончалась Греция в школе. Вот мы совсем не учим наших детей греческой культуре, Платону, Фукидиду, даже Эвклид остается совершенно абстрактной фигурой. Вот Эвклид написал свои начала. Сегодняшний учебник геометрии — это так слегка отредактированное начало Эвклида. Но кто такой Эвклид? В каких условиях он жил? Как вообще это получилось, что в новом городе, которому буквально несколько десятилетий, который вот Александр Великий как молния пронесся в Египте, основал новый город и уехал в Вавилон и умер, а город остался, и вот в нем родилась совершенно новая математика, и написали этот удивительный учебник, по которому еще раз мы фактически учимся и сегодня. Как это все было? Вот это знание истории математики, как мне кажется, совершенно по-другому освещает, в конце концов, наш взгляд на наш предмет. И если бы менеджер Оксана, которой трудно давались интегралы, представляла себе, что вообще интегралы человечества с человечество и его очень, чрезвычайно умные люди, с огромным трудом вынашивала на протяжении 2000 лет от Архимеда, потом Кеплер, и вот как это было трудно, и больно, и как это вот долго шло, и каким усилием это было достигнуто, то, может быть, ей было бы легче, собственно, и вникнуть в эти самые интегралы. Я сразу скажу, что высказываю свою точку зрения, и есть противоположное, которое говорит, что вот и так математика трудна, и история математики трудна, и вы хотите сделать... сделать математику легче тем, что хотите добавить дополнительную трудность. Значит, человек несет 20 килограмм, а вы говорите, вот пусть тебе будет еще полегче, вот вам еще 50. Это противоположная точка зрения. И здесь как раз было бы очень интересно узнать мысли слушателей.
А давайте зададим нашим слушателям вопрос сейчас, что чтобы они тоже написали нам смс-сообщение или в наш телеграм свое мнение, и мы попросим их ответить на вопрос, каких они знают древнегреческих математиков, и желательно дописать, в каком году они жили.
Ну, веке, давай.
Прошу
веке.
Прощения, да, веке.
Совсем будет тяжело, да.
Ну, можно без века,
Хотя бы можно в рейтинге расставить, кто раньше, кто позже.
Да, 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 вот именно.
Честно признаться, даже я, наверное, с трудом.
Я уже ошиблась.
Да, хотя бы хронология. Действительно, основные этапы греческой математики, да.
А давайте, пока наши слушатели пишут нам в Telegram говоритmsk.bot, либо на смс номер 8-925-48-94-8, мы вам пока тоже зададим с Андреем небольшой вопрос. Ну вот, если бы... Ну, вы говорите, что надо добавить, да, греческой этой истории в историю математики. Вот с какого бы момента, с какой точки... Вот брать начало, как бы вы могли ответить?
К счастью, на этот вопрос можно дать достаточно точный ответ, хотя сам точный ответ – это именно точность неточности, и в этом одна из самых очаровательных сторон истории греческой науки. Греки на этот вопрос сами отвечали абсолютно точно и однозначно. Основатель греческой математики – Фалес.
Угу.
Вот как понять этот тезис? Это предмет, сотни страниц на эту тему написано, и можно написать еще не меньше. Вот что именно греки имели под этим в виду, но во всяком случае греки четко писали Фалес, и Фалес, по греческому свидетельству, придумал математическое доказательство. Он, как свидетельствует Диоген Лаэрций, он доказал, что угол, опирающийся на диаметр в круге, прямой. Это не совсем простая теорема. Угу. То есть, чтобы что-то такое доказать, нужно вообще, чтобы даже задуматься, поставить вопрос.
Надо уже вести
нужно, понятие. Да, нужен определенный понятийный аппарат, да. Да, вот именно. Нужно как-то так вот разработать, что такое доказательство. Фалесу, например, тоже приписывается утверждение, что в равнобедренном треугольнике равны углы при основании. И это вообще очень тонкое место, потому что это за утверждение? Евклид это доказывает как теорема, но это теорема, это аксиома, это определение. Вот что это? В древности эту теорему называли понс азинорум, ослиный мост, в смысле, что кто через это не преодолел, тот осел и есть. Но вот на самом деле этот понс азинорум, это очень тонкое место. Что это такое? Вот утверждение, какой статус имеет утверждение, что в равнобедренном треугольнике углы при основании равны. И вот это, таким образом, первый этап — это Фалес. Угу. Потом между Фалесом и Эвклидом есть несколько имен, про которых мы затрудняемся точно сказать, в чем состоит этот вклад. Пифагор, конечно, играет очень важную роль, но я бы хотел остановиться на другом несколько, может быть, менее, не так часто включаемым в этот пантеон имени, на имени Парменида. Угу. Вот Парменид, который первый стал думать про то, что вообще такое логический вывод. Вот до Парменида, и в том числе, насколько мы можем судить, Фалес, мыслитель провозглашал свои тезисы в виде таких афоризмов, которые, видимо, открылись ему каким-то просветлением. Там «в основе всего вода», «в основе всего война», «в основе всего огонь», «в основе всего бесконечность». Тут есть разные варианты, но вот это вот некоторый тезис, он высказывается, ставится точка, и все. И вот это какое-то, видимо, очевидно, откровение. А вот Парменид начал думать о том, вот что такое, как вообще узнать. Вот я перед собой вижу слово «знать» на стене, и вот что значит «знать», это и есть вопрос, который поставил Парменид. Что значит «знать» и что значит «быть». Вот в знаменитом фрагменте он пишет: «Взглянь на то, что не рядом, но что на уме неотрывно, ибо уму не рассечь сопричастности бытного с бытным, не рассеяв его целиком во всяком порядке, не воедино собрав». Значит, если я о чем-то думаю, значит, то, о чем я думаю, оно существует. Раз я о нем думаю, оно существует, я могу думать только о том, что существует. Ну, да, прекрасно, да, но только мы все в математике постоянно все доказываем методом от противного. Значит, допустим, что существует, допустим, что там эта сторона больше другой, тогда там и так далее, противоречие. Но как же так? А Парменид говорит вообще, что это? Ведь можно думать только о том, что существует. Как вообще можно думать о несуществовании? Как вот это? Думать о том, чего нету. И здесь начинается новая такая большая линия исследований, которая, собственно, продолжается по сей день на философов 20 века, на Хайдеггере, на Джентиле, оказал самое серьезное влияние Парменид. Но так или иначе, помимо 20 века, он оказал колоссальное влияние на Платона, и, конечно, Платоновскую академию, а, как мы предполагаем, из Платоновской академии вырастает, собственно, Эвклид, вероятно, опосредованно в Платонской академии, насколько мы знаем, работал Эвдокс, может быть, там работал Минех, мучитель геометрии Александра Великого, ну, несомненно, учеником Платона был Аристотель, учитель, тоже главный учитель Александра Великого. И как-то вот эти традиции, здесь все это, конечно, нужно, как и вообще все в греческой истории, так очень моделизовывать это все наши предположения. Мы не можем знать этого достоверно. И вот из этой гигантской, довольно древней, потому что греческой мысли уже не меньше 500 лет, и вырастает Эвклид, и начало, которое, еще раз скажу, с изменениями, в первую очередь редакционными, переходит в сегодняшний учебник геометрии.
Вот мы сколько уже всех назвали, и Эвклида, и Пифагора, и Аристотеля, их, наверное, знают, про Фалеса, я думаю, что меньше знают. Ну, вот у меня есть такое ощущение такое.
А Парменида?
Да, и Парменида тоже. Я думаю, что меньше знают именно из там и школьных учебников, наверное, там.
И вот эта трагедия, что Греция в нашей школе не живет и не дышит. Тут всегда есть крайности. Вот я вспоминаю чеховский рассказ про мальчика, который там запутался в греческих будущих временах, а греческие глаголы — это Я очень сочувствую. Мальчик, который запутался, я прекрасно его понимаю. Я думаю, что на экзамене запутался бы гораздо хуже чеховского мальчика. И вот его порют и отдают в реальное училище. Тут есть, как сказать, противоположная крайность, вот, которая была в императорских гимназиях, когда вот заучивали эти бесконечные таблицы там сотен случаев греческих спряжений. Это абсолютно бессмысленно. Мне кажется, вот, как известно, Шекспир... по-видимому, как известно, я говорю, как предполагается. Как предполагается, Шекспир не имел университетского образования, и одно из доказательств этому видят в том, что и не имел хорошего классического образования, что со сцены произносимые греческие имена иногда произносятся неправильно. Что там Марлоу никогда бы так... Марлоу, учившийся в университете, никогда бы так не поставил. Но у Шекспира вот дышит этот... дышит греческая мысль. Вот Шекспир, несомненно, вот он как-то пропустил через себя, пожалуйста, в неоплатоническом ренессансном изложении, это сейчас не так важно. Важно, что это в нем дышит и живет. Но вот сказать, что в нашей школе дышит и живет греческая мысль, я думаю, наши слушатели сами скажут, можно так сказать или нельзя.
Александр, с вами спорят. Вот да. Слушатель 24-й...
Я и жду этого, я хочу этого.
Да. Да, знание истории математики не делает человека математиком. Это историк. Вот так вот написал нам слушатель.
Нет, вы знаете, истории математики, здесь как раз этот тезис опровергнуть проще всего. Истории математики скорее занимались математики, увлеченные историей, чем историки, увлеченные математикой. Если посмотреть на главные достижения историков математики, скажем, 20 века, вот один из главных историков математики 20 века, Отто Нейгебауэр, он был именно математик, он придумал ортогональные полиномы, они носят его имя, полиномы или многочлены, полиномы Нейгебауэра. Но он, вот его все-таки главное открытие, главный вклад в человеческое знание, это расшифровка вавилонских астрономических таблиц. Это революция в истории науки. Отдельно про нее можно было бы отдельно очень подробно поговорить, это вообще потрясающе интересно.
Мы сделаем, давайте передачу.
Да, про вавилонскую математику, это вообще отдельный, исключительно интересный сюжет, тем более, что она ж как доказательство, зал Нейгебауэр, она шла совершенно параллельно греческой, и греки, Александр Великий умер в Вавилоне, восстановил вавилонские храмы, но совершенно не понял, и насколько мы можем судить, даже не заинтересовался, чем, собственно, занимались в этих храмах, а занимались там тем, чего он совершенно не знал, и его математики не знали, и Аристотель не знал, и Евклид не знал.
Да вы что?
И, да, там
чем,
были... Там
мне,
были...
мне сейчас даже стало интересно, чем они там занимались.
А вот, пожалуйста, открывайте Нейгебауэра и читайте. Это давайте просто вынесем за скобку, потому что иначе нам не хватит времени. Так вот, говорю я, Нейгебауэр — это математик, заинтересованный историей, так что история математики сама по себе опровергает уважаемого слушателя. Напротив того, история математики скорее воспринимает, скорее растет из желания математиков понять в координаты, в которых они существуют. И я сказал о великих, о Нейгебауэре, я теперь скажу о простых математиках. Сам я заинтересовался историей математики совершенно практическим образом. Мой соавтор по нашему учебнику дифференциальных уравнений Юрий Сергеевич Елишенко и мой дипломный руководитель сказал мне: «Саша, вы знаете, вот в нашем учебнике дифференциальных уравнений упоминаются многие математики. Мы сейчас написали по сносочке там Лейбниц и годы жизни. Давайте эту сносочку сделаем, увеличим там до полстранички каких-то стандартных сведений». И я помню, я вот послушал Юрия Сергеевича, это разговор был телефон, и я подумал, ну, сейчас я за выходные сделаю. И потом я понял, вот как раз Нейгебауэр говорит, боже мой, если б я знал то, что я думал, что знаю 10 лет назад. Вот это совершенно точно. Вот, когда, вот если б я хотя бы близко знал то, что я думал, что я узнаю за выходные, вот когда этот разговор состоялся 5 лет назад. И вот я понял, что написать полстранички о Лейбнице без вранья... это просто почти невозможно, что буквально все, что, там, скажем так, практически все, что мы знаем об истории нашей науки из популярных книжек, это все вранье. Вранье в разных изводах, иногда это сознательное вранье, иногда это дань идеологическим настройкам автора, иногда просто, в конце концов, есть устойчивые легенды, устойчивые мифы, которые... опровержены, и все знают, что они опровержены, но, тем не менее, Тем не менее, вот эти мифы бытуют. Я приведу самый стандартный пример. Это так называемый второй закон Ньютона. Все его называют второй закон Ньютона, хотя Ньютон никогда ничего подобного не формулировал. Эта формулировка принадлежит Эйлеру. И все это знают. Это написано в любом учебнике истории классической механики. Это никакой не секрет. Но, тем не менее, я не жду, что вот прямо в следующем издании Ландау Лившица вместо закона...
Переименуют.
Да, переименуют, да. Это вот очень характерный пример, и таких примеров очень много. Там, что Каши там как-то
теорема
мешал...
Каши, да?
Теорема Каши, что он мешал Галуа, что он там как-то, на самом деле, Каши, наоборот, поддерживал Галуа. И тоже это хорошо известно. Но вот легенда, особенно такого склада, она бытует, и она вот живет своей собственной жизнью. Так что вот история математики – это такое совершенно невспаханное поле, очень трудное, очень трудное, очень трудное, и открывающее совершенно невероятные горизонты.
Спасибо. Так, мы не коснулись важного вопроса, Александр Игоревич, который мы хотели задать.
Да.
Давайте попробуем его сейчас задать. У нас не очень много времени осталось. Да. Мы хотели с Андреем задать вопрос про теорию вероятности.
Да.
Когда вообще, когда зародилось это направление, да, и как оно возникало, и что вообще такое вероятность, как это понятие у нас возникло у человечества, и зачем оно было нужно?
Что такое вероятность, мы, наверное, нашего гостя еще на одну передачу. Наверное,
это действительно большой разговор, что такое вероятность. Как возникла математическая теория вероятности, тут, во всяком случае, есть стандартная история, которая в таких случаях рассказывается. Пионер математической теории вероятности – это Кардано.
Угу.
Кардано вообще один из самых потрясающих фигур в истории нашей науки. Лейбниц сказал, Кардано был человек изумительный, со всеми своими недостатками. Если бы у него не было этих недостатков, он был бы человек несравненный. Вот Кардано написал книгу об азартных играх. Вообще, mm-hmm. Кардано, он был пионером с разных точек зрения, и он очень много писал. Он писал, 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 писал. Он написал книгу об азартных играх. Это практическое руководство. В нем есть такая глава. Оно переведено на русский язык, нет, на английский, да. Можно найти английское издание. Так и называется он, Games of Chance. Там есть, например, «Как распознать, что ваш партнер шулер?» Вот такая есть глава. И вот в этой книжке, вот «Как распознать, что ваш партнер шулер?» Там есть такая глава, я, честно сказать, забыл, как она называется, но фактически там сформулирован закон перемножения вероятностей. Независимые события, их вероятности перемножаются. И вот это потрясающее открытие, и вот я думаю, что с некоторой долей условности можно сказать, что вот здесь начинается математическая теория вероятности. Дальше... Она проходит через несколько этапов своего развития, кстати, между прочим, многие из которых происходят в России, и вот закон больших чисел, и вот как раз Чебышев занимался теорией вероятности, и важная особенность именно русской школы, что в России доказывали теоремы. У Чебышева все работы написаны очень строго, и доказывали теоремы. И, конечно, математическая теория вероятностей достигает какой-то такой вот своей кульминации, начинается новая эпоха с именем нашего великого соотечественника Андрея Николаевича Колмогорова, с которым мы начали, и очень хорошо, что мы им закончим. И, кстати сказать, вот гений открытия Колмогорова можно увидеть по такому известному свидетельству, что вот в теории вероятностей начал заниматься Тьюринг. Теория вероятностей в Кембридже, Тьюринге, на самом деле, даже и гораздо позже, это была прикладная наука, это была не математика. Математика – это была теория чисел. А вот теория вероятностей – это была такая прикладная наука. Ее читал прикладной астроном, и он рассказал про нормальный закон ошибок, что вот ошибки в астрономических измерениях, вот производятся какие-то измерения, вот как учесть ошибки. Что ошибки учиться по нормальному... И Тьюринг подумал, как бы это доказать?
Угу.
И он доказал...
У нас минуточка до конца.
Он доказал центральную предельную теорему. Он доказал центральную предельную теорему. Но без... Вот эта работа опубликована, можно ее открыть вообще. А архив Тьюринга можно... Сейчас все есть, оцифрован, опубликован. Но без Колмогорова. Вот достаточно сравнить, как доказывается, как гениальный Тьюринг доказывал центральную предельную теорему до Колмогорова. Угу. И вот как это доказательство теперь выглядит после Колмогорова. Так что Колмогоров... просто открыл новую главу, открыл просто, новые двери,
да.
Совершенно новую эпоху, открыл новую эпоху в истории теории вероятности Андрей Николаевич Колмогоров. А что было с теорией вероятностей после открытия Колмогорова, я думаю, нам надо поговорить отдельно.
Да, конечно, это обязательно. Нас хвалят. Очень интересная у вас передача. Спасибо, слушатель 33-й. И Николай говорит, очень интересный ваш собеседник. Спасибо за приглашение в эфир. И вам спасибо, дорогие слушатели. И вам, Александр Игоревич, спасибо. Андрей, мы успеваем, да?
Отлично, да. Я реально хочу, действительно хочу поблагодарить нашего гостя. Мне кажется, получилось интересно. Хоть, может быть, мы так немножко какие-то отдельные куски взяли, да? Мне кажется, это повод позвать вас снова.
Спасибо. Зовите.
Да, обязательно позовем. Действительно, у меня уже даже есть набор вопросов, вот набор тем, предложений. Давайте я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Александр Игоревич Буфетов, доктор физико-математических наук.